А вы говорите, мили.
Положить на мили с прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему и ставим на голосование. Параллельно новости. Двухэтажное складское здание горит в районе Рижского рынка в Москве. Об этом сейчас пишут информационные агентства, ссылаясь на экстренные службы. Здесь нет подробностей, но вот написано: в ЦАУ в районе Рижского рынка двухэтажное складское здание. Не огонь распространяется, пожарные направлены по повышенному номеру сложности, пострадавшие устанавливаются. Еще из новостей, которые в эти минуты появляются. Глава СПЧ Фадеев призвал исключать учащихся из школ за нападение на учителей, а параллельно рассказал, что член Совета при президенте Ева Меркачева передала главе государства Владимиру Путину список на помилование. Это, собственно, если помните, была встреча СПЧ с президентом, и тогда Меркачева Путина просила помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми, которые впервые осуждены за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Вот теперь Фадеев говорит, что список передан. Следим еще за новостями. Возможность сообщать о факте кибермошенничества появится на госуслугах. Механизмы внесудебной блокировки мошеннических сайтов появятся в России, и операторы связи смогут применять искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков. Это все цитаты того, что будет уже, видимо, в ближайшее время. ТАСС цитирует вице-премьера Григоренко. Следим за новостями, следим за картой московских пробок. Видим, что у нас уже как минимум час восьмибальные пробки в городе. По прогнозам, все еще в ближайшее время они должны стать семибальными, а потом опять на два часа восьмибальными. То есть, видимо, как минимум восьмибальные пробки ждут нас как минимум три часа. Ближайшие, во всяком случае, по прогнозам, до 7 вечера. Даже на 8 вечера нам обещают сегодня 6-бальные пробки. Мы помним, что как максимальные предновогодние пробки нам говорили о периоде с 22 по 28 декабря. Сегодня только 24. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это разговор о том... Вячеслав Володин поручил депутатам контролировать вопрос снижения инфляции и ключевой ставки Центробанка. Не очень понятно, что будут депутаты, как будут депутаты контролировать и могут ли они что-то сделать для того, чтобы снизить инфляцию и ключевую ставку Центробанка. Но, в принципе, можно ведь как-то попытаться подвести инфляционные итоги 2025 года и понять, чего ждать от года 2026. Мы это попытаемся сделать в ближайшие 50 минут здесь. Петр Арефьев, он доцент, кандидат экономических наук и независимый эксперт-макроэкономист. Петр Владимирович, добрый вечер.
Вечер добрый.
Здесь Андрей Бархота, он эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Голосование у нас уже запущено в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Если не подписались, подпишитесь. Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите, находите там голосование и принимайте в нем участие. А потом присоединяйтесь к обсуждению. Вопрос. Официальная инфляция по итогам года ожидается на уровне менее 6%. Это существенно ниже, чем год назад. Вы заметили снижение темпов роста цен? То есть инфляция растет медленнее. 4 варианта ответа. Да, нет, возможно, и не думаю об этом. Уже почти 300 человек проголосовали. Очень активное голосование. Посмотрим, что будет через 50 минут. Традиционно в начале у меня вопрос к собравшимся. Петр Арефьев, вы заметили снижение темпов роста цен?
Здравствуйте. Ну, на импорт, да, заметил. Если говорить отечественные товары, то цены во многом повышаются, и на продукты питания наши повышаются тоже цены.
Ну, а в сумме? Ну, вот тот же Володин говорил о том, что в прошлом году в то же время инфляция была 9,5, а теперь примерно 5,7. Ну, это, по идее, должно быть заметно в быту, нет?
Ну, все это в зависимости от того, как считать. Если мы посмотрим общий уровень цен, как меняется на все товары и услуги, выпущенные в стране, да, там, ну, вот... перемножим, соответственно, на уровень цен, вот, посмотрим, как дефляция, и вот это поделим, соответственно, вот весь наш этот ВВП за предыдущий год, тоже там на как уровень цен, скажем так, вот постоянный, да, так, то все-таки будет больше, да, процент. Но тут искажающая структура производства тоже влияет. Потому как компьютер, который там, например, выпускался в 2004 году и сейчас, это две большие разницы, да, вот, и по мощности он будет значительно дешевле, и по цене тоже будет значительно ниже, но просто структура производства поменялась, и больше выпускается, соответственно, электроники, да, вот на эту позицию. Поэтому здесь надо какие-то корректировки смотреть. А вот когда мы говорим о 6%, о 5-7%, то это все-таки потребительская инфляция. И здесь тоже какие-то метаморфозы случаются. Например, гречка дорожает, можем какую-то другую крупу, да, вот раз в 3 месяца меняется методика расчетов, вот что-то, какие-то позиции товаров убираются, какие-то добавляются.
Но так вот в быту заметить вот эту разницу между 9 и 6 невозможно.
Поэтому в быту, да, может быть, на какие-то ваши любимые позиции товаров, наоборот, цены повышались. Или если, как вы заметили, то, что там инфляция, да, там, соответственно, снижается, вы, наоборот, там какие-то другие позиции для себя выбирали.
И тогда инфляция снизится.
Да. И вот там несколько сотен, соответственно, хорошо, позиций, которые там
высмотрены и пересматриваем. Да. Вы в быту нет, не видите?
Я, честно говоря, вот вижу только на некоторые там или позиции в плане электроники, там какие-то, значит, именно как вот на импорт, да, я вижу то, что на импорт снижаются цены. На нашу отечественную продукцию нет.
Нет, ну, да. Подождите, вы говорите, да, снижаются общие цены, а мы-то говорим о снижении роста цен. Разные вещи.
Ну, хорошо, если говорить о тех товарах, которые я потребляю, то, в принципе, я не заметил существенного снижения роста цен.
Да, независимый эксперт, макроэкономист, доцент, кандидат экономических наук. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. А вы заметили?
Честно говоря, я не заметил. Я заметил только подорожание продовольствия, причем это подорожание сопоставимо с прошлым годом. Дело в том, что правильно оценивать стоимость потребительской корзины, если мы раз в неделю ходим за крупными покупками продовольствия, прежде всего, в какой-то супермаркет стандартный, сетевой, и там покупаем один и тот же набор продуктов. Если мы представим себе, что этот набор стандартизирован, хлеб, молоко, так сказать, мясо, овощи и фрукты, то мы обнаружим, что на самом деле вот этот вот индекс роста цен, он существенно выше, он, во-первых, он двузначный, да, то есть неоднозначный, не 6%, а больше 10%. А во-вторых, ряд товаров, они сильно подорожали, да, то есть мы даже вот на прямой линии с президентом обсуждался вопрос яичного кризиса и подорожания курятины. То есть, на самом деле, это очень остро стоящие вопросы, они не находятся вплотную к инфляции.
Да, но яйца-то при этом подешевели.
Яйца подешевели, да, но если база для сравнения, так сказать, июль 2024 года, то подешевели. А если сравнение, например, июль 2022 года, то не подешевели.
А вот если с июлем 2000-го, так все подорожало, это понятно.
Да, вопрос в том, как доходы населения реагируют на это подорожание. Хватает ли зарплат населению для того, чтобы оплачивать прежний набор продуктов, не вползая в долги? Судя по динамике кредитования и спроса на финансирование у населения, не очень хватает.
Согласен, инфляция двузначная, пишет Игорь 965. Костя говорит, по итогу года мы подняли цены на свой ассортимент для сада и огорода, видимо, этим Костя занимается, на 20-30%. И он говорит, примерно такая инфляция, думаю, в среднем есть и сейчас. 357-й, для большинства важнее потребительская инфляция, 833-й. Бензин в этом году подорожал заметно больше, чем в прошлом году. Мясо те же на 833-й. Как написал, так и прочту. Мясо те же не на 10% больше. Вот тут так написано. Хорошо, 20-30%, Костя говорит о том, что они цены подняли. Вот мы, говорит, подняли цены на 20-30%. Петр Арефьев, это похоже на реальную инфляцию?
Ну, если так смотреть, общий уровень по стране, вот, скажем так, какие вот, если как общий уровень по стране смотреть, ну не 20-30%, но инфляция двузначная, действительно. И вот какие-то базовые вещи, которые там, ну, особенно для огородников, действительно, сад, огород, это не только у них в магазине, это действительно там 20-25% в среднем по стране. Это существенно. И бензин существенно тоже подорожал.
Я просто напомню, что наш разговор не столько о том, двузначная инфляция или однозначная инфляция, потому что неоднократно уже обсуждали, что у каждого вообще своя персональная инфляция, и она для двух рядом находящихся людей может сильно отличаться. Так вот, а можно ли говорить о том, что инфляция замедляется в росте? Вот этот вопрос. Если бы инфляция была ниже 10%, то и ставка Центробанка была бы в этих процентах. Законы экономики мы еще не отменяли, пишет Руслан 544. Это тоже очень важный для нашего обсуждения вопрос. Андрей Бархота, может так быть, что ставка Центробанка такова, какова она есть сейчас, а инфляция намного меньше?
Инфляция может замедляться. Действительно, то есть вот средняя инфляция по году, индекс потребительских цен год к году, он может действительно замедляться, то есть год назад 8,9%, сейчас там 6,5%. Но есть очень большой нюанс, связанный с тем, что товаропроизводители вынуждены повышать цены, что растут стоимость и сырья, и ресурсов, машины, оборудования, амортизации и так далее, большие издержки. И для того, чтобы сделать это повышение цен незаметным, номинальные цены не растут, но изменяется, и уж извините за это слово, рецептура. Приготовление товаров, упаковка.
Или упаковка,
да. Мера весов, да. Даже рецептура до такой степени, что срок годности может вырасти или сократиться, потому что так дешевле. И вот эта проблема трансформации вообще потребительского рынка, товаров продовольственных, он налицо присутствует. Многие могут тоже отметить, что, например, шоколадка 100 грамм, сейчас 100 грамм попробуйте найти, 85 грамм в лучшем случае.
Ну, это немножко другая история. Все-таки, если ставка 16, к примеру, может быть инфляция 8?
Может, вообще все может быть. Дело в том, что проблема в том, что спасибо. У нас влияние ставки на инфляцию за последний год сильно снизилось.
Это Андрей Бархота, Петр Арефьев. Может быть, при ставке 16-8, при ставке 18-9% инфляции. Так может быть?
Все-таки, когда превалируют не монетарные факторы инфляции, так быть не может. Давайте будем честны. Так быть не может по той простой причине, что у нас кредиты для наших производителей повышаются. И это все равно будет закладываться в цене, потому что инвестпроект, для того, чтобы вам свой инвестпроект реализовать, вам все равно приходится брать так или иначе кредиты. Когда кредиты запредельные, вы не можете, значит, производить, ну вот, вам придется отбивать эти издержки, которые идут,
хорошо,
тогда кредиты закладываются.
Понял, тогда
люди... Если только то, у нас как бы полностью импорт идет, да, и у нас сберегательное потребление населения, если мы ничего не производим, вот, все завозим, закупаем, то какое-то время действительно, ну, импортируемая инфляция снижается, курс нашей валюты растет. Действительно, тогда может у нас на какое-то время, значит, инфляция быть ниже процентной ставки. Но это на какое-то время, чтобы вы один раз тогда что-то хорошее, нужное купите, но вы ничего не произведете. Ваша добавленная стоимость в стране тогда не увеличится. Это как раз путь никуда, это путь к катастрофе.
Хорошо, эффективную ставку вроде так и считают, со ставкой Центробанка минус инфляция, пишет Борис 870-й. Он же, кстати, предлагает попытаться все-таки разобраться. Может быть, вот это вот несоответствие некое между ставкой и инфляцией, это потому что есть разные показатели потребительской инфляции, как пишет Борис, и инфляции государственных финансов. И тогда получается, может быть, у государства инфляция не очень высокая, а у нас на рынке вроде как она повыше, а в целом получается то, что получается. Андрей Бархота.
Да, действительно, радиослушатель абсолютно прав. Дело в том, что, во-первых, есть разные индексы цен. Индекс потребительских цен – это инфляция. Есть индекс цен производителей. Есть индекс цен на рынке жилья. Есть другие композитные индексы цен. И есть разные ставки. Ключевая ставка – это не ставка предложения по кредитам, не для бизнеса, не для населения. Как правило, там используется специальный спред. Например, ключевая ставка плюс 5 процентных пунктов. То есть у нас сейчас реальные ставки по кредитам, они, ну, не ниже 20%. Чаще 22-26%, а то и 30%. И вот реальные ставки по кредитам, они в большей степени важны для экономических агентов, для населения, для бизнеса, нежели какая-то эфемерная ключевая ставка.
Да, но тогда мы должны будем согласиться с тем, что реальные ставки по кредитам снизились в течение года.
Безусловно. Безусловно, они снизились. Другое дело, что каждая компания в каждой отрасли использует свои ставки дисконтирования. И это не ключевая ставка. Ключевая ставка может быть 16%, а ставка дисконтирования 25%. В некоторых отраслях используются и выше ставки. И денежные потоки дисконтируются по другой ставке. И отсюда совершенно другая экономика.
Это Андрей Бархота. Соответственно, тот же вопрос, Петр Арефьев, с вашей точки зрения, может быть, это из-за разницы между государственной инфляцией государственной экономики и бытовой инфляцией отдельно взятого гражданина?
Смотрите, все-таки ключевая ставка – это та ставка, под которую банки могут занимать от Центробанка, ну, как это было раньше, там, ставка рефинансирования. По, значит, под меньший, естественно, процент они, как будут банки, добрать деньги, значит, с Центробанка, нежели они будут раздавать населению. Поэтому есть определенный спред, правильно было сказано. И у нас вот в новостной ленте, значит, используется один показатель инфляции, это показатель потребительской инфляции. Все, что вот сейчас перечислил коллега, это тоже показатели инфляции, но они как-то остаются за скобками. И если мы посмотрим для производителя, с точки зрения именно производителя, с точки зрения издержек...
Там, когда там Володин говорит про 5,7 в этом году, это только про потребительскую?
Это всегда-то исходя из того показателя, с которых считается реальная заработная плата. И там раз в 3 месяца, значит, пересматриваются так или иначе вот как методика расчета. Поэтому говорить о том, что там, соответственно... Как вот мы можем доверять этому показателю на 100%, ну, сложно, потому что постоянно меняется методика расчета.
Продолжаем пытаться разобраться. Дмитрий 672 пишет, чтобы инфляция замедлялась, нужно, чтобы кратная инфляция увеличивалась производительность труда. Мол, у нас она не увеличивается, и потому говорить о замедлении инфляции не приходится. Так, что ли, Андрей Бархота?
Можно даже еще проще сформулировать. Есть так называемое уравнение обмена Фишера, которое гласит, что чем больше у вас товарная масса, тем больше насыщение товарных рынков, тем ниже цены на эти товары. То есть прямиком бороться с инфляцией можно просто, выпустив в два раза больше продукции. Тогда у вас на рынке изобилие, и цены снижаются. Об этом мало кто говорит, но это вообще такая...
Ну, это логично.
Ветхозаветная истина.
Ну, да.
Ну, то есть с инфляцией гораздо эффективнее бороться не с запредельными ставками, а просто так называемой экономикой предложения, о котором сейчас очень много говорят. То есть расширяя предложение, насыщая товарные...
Но это не про производительность труда.
Производительность труда здесь радиослушатели, видимо, имеют в виду эффективность выпуска конкретной номенклатуры продукции. И здесь действительно с ним трудно поспорить. Единственное, пропорция может быть не в два раза к двум, там, например, от три к пяти там, и так далее. Это по разным отраслям по-разному.
Значит, тот же вопрос на самом деле. Ну, надо сколько? Сильно увеличивать производительность труда, и тогда только инфляция замедлится.
Если у нас сверхзанятость в экономике, вот мы говорили о том, что как идет, значит, как и об этом и Центробанк вещал, то, что еще пару лет назад, что у нас, соответственно, сверхзанятость, у нас нехватка кадров и все прочее. Сейчас мы наблюдаем...
Про это сегодня что... буквально говорили, как успех.
Но мы наблюдаем то, что, как если там айтишники, скажем, они были флагманом, да, вот это повышение, значит, уровня заработных плат. Сейчас на 20% как раз у айтишников заработная плата упала. Вот, но искусственный интеллект, он вымывает, значит, этих начинающих айтишников с рынка. Видим то, что многие предприятия переходят на 4-дневную рабочую неделю. И даже те, кто работает на защиту Родины, на СВО, в рамках оборонной промышленности. Мы говорили, что оборонка очень здорово росла, она действительно у нас росла. А сейчас даже Нижний Тагил, который полностью работает, по большому счету, на оборонку, и там тоже 4-дневная рабочая неделя. Поэтому снижение ставки по кредитам, оно, конечно, простимулирует увеличение, значит, инвестиционных проектов в стране.
Имеющееся снижение или какое-то более серьезное?
Все-таки для того, чтобы действительно заработало кредитование, не какие-то там частные случаи, а банки наконец-то перестали, значит, гордиться своей этой сверхликвидностью, потому что проблема для банка, и выдавали, значит, кредиты массово, ставка должна быть 9-10%. Вот тогда действительно, значит, у нас оживут экономические процессы, и будем наращивать производство, добавленную стоимость и будет тогда расти в стране.
И тогда уменьшится предложение... инфляция.
И тогда увеличится у нас предложение, а увеличится, значит, предложение, действительно будет снижаться инфляция.
Продолжение. Руслан 544. У каждого свой рецепт на самом деле. И вот Руслан говорит, чтобы инфляция замедлялась, надо, чтобы не повышались тарифы монополий. Андрей Бархот, это так работает?
Руслан справедливо отмечает. Это действительно, у нас есть тарифы монополий, естественно, у нас есть индексация цен на электроэнергию, потребление газа и воды. У нас есть индексация цен на услуги общественного транспорта каждый год, два раза в год, сейчас даже перешли там на более частое. Действительно, произвол монополии – это одна из причин инфляции.
Ну, как это называть произволом монополии? Ведь они повышают цены на тот уровень, на который им дозволяют повышать.
Ну, да, если дозволят на 40% раз в год, то они и на 40% повысят, это правда. С другой стороны, у потребителя из-за того, что нет выбора между производителями, между провайдерами, да, конкретных услуг, они вынуждены платить ту цену, которую назначат. А когда нет конкуренции в каком-то секторе...
Но ведь, по сути, это государственная цена, это цена, установленная государством, не так?
Безусловно, но если у вас домохозяйств не растут доходы такими же темпами, а законодательно повышается, индексация тариф происходит, то это возникает то есть, собственно, обнищание, обеднение населения. Да, то есть в этом проблема. И когда у вас высокие ставки в экономике, когда у вас снижается совокупный выпуск, и еще есть разрыв между доходами и стоимостью, у вас возникают те самые негативные процессы, которые мы сегодня тоже отмечаем, и спикер тоже, кстати, это отметил.
123-й говорит, что рыночные законы не могут работать в условиях монополии государственных корпораций. У нас есть такая?
Конечно.
И они, правда, не могут работать, рыночные законы?
Да.
Хорошо, это напомню Андрей Бархотов, Федор Арефьев. Значит, напомню, Руслан говорит, чтобы инфляция замедлилась, надо не повышать тарифы монополий.
Ну, что касается все-таки то, что мы говорим, естественные монополии, да, там, где конкуренция, ну, она не особо себя оправдывает в рамках того же, ну, ЖКХ, там, второй, извините, водопровод вы не проведете в дом, это будет нерентабельно.
Да, правильно? Представить себе здесь
сложно. Зачем это? Поэтому приходится регулировать тарифы. Причем их неэффективность будет в любом случае. Их неэффективность – это когда раздуваются издержки вот от той компании, которая не участвует в конкурентном рынке. Будет она в частных руках или будет в государственных, в любом случае, либо за монополию надо будет следить, если она в частных руках, либо в рамках государства тоже, значит, смотреть, как это, как, ну, значит, устанавливать те тарифы, которые там, ну, не позволят ему особо там сильно набирать жирок.
Ну, предполагается, да, что да. Что-то подобное и происходит сейчас. Нет, это не так?
Но все-таки... Если мы посмотрим, как менялись тарифы, да, ведь при, значит, тарифах, которые были в несколько раз меньше, все равно у нас никаких коллапсов не случалось. Даже если посмотреть, там, как
тогда растут издержки... Тогда просто все это было новее, а теперь стало старше.
Ну, за 5 лет не было такого износа инфраструктуры, как повышение тарифов, ну, прям скажем. И еще один момент, который невозможно будет, значит, даже как бы там ни считали у нас инфляцию, да, который невозможно будет не обратить внимания, это повышение НДС на 2%, оно приведет к инфляции как минимум на 1.5%. И, к сожалению, когда вот эти 1.5% прибавятся, у нас сразу начинает бороться каким образом? У нас повышает процентную ставку. И почему-то не смотрят на вот эти побочные эффекты. Процентную ставку можно повысить на несколько месяцев для того, чтобы охладить.
То есть, значит, вы думаете, да, что впереди будет, да, повышение процентной ставки?
Охладить ажиотажный, чтобы спрос, да, можно повышать. Но если вы в долгосрок ее держите, то это приводит вот к недопроизводству и к тому, что, значит, производство будет падать и цены расти, потому что издержки все равно перекладываются на потребителя.
Вы реально полагаете, что в 2026 году в какой-то момент чуть ставка может вырасти центробанка?
Но с учетом того, что эти 1.5% в любом случае будут добавлены к официальному уровню инфляции. Мы сейчас обсуждаем там, как бы, альтернативной точки зрения, да, на этот вопрос, но к официальному там не смогут не прибавить эти 1.5% НДС. Конечно, это не с 1 января будет, потому что сейчас закладывают только самые умные производители, значит, повышение сразу цен, чтобы у них оборот не снизился. Но те, кто закупил по старым, значит, ценам, но потом-то будут все равно новые закупки, и тогда уже все будут повышать.
Когда,
да,
это сработает, Петр Арефьев? Андрей Бархот, совсем, да, коротко, а вам, да, кажется, что может быть еще, вот учитывая эту историю с НДС, небольшой, но все-таки всплеск ставки Центробанка?
1.5 месяца назад Банк России выпустил так называемый кризисный прогноз, который предполагает, что в следующем году инфляция может вырасти до 10%, и ключевую ставку придется повышать. Кризисный прогноз может стать и реалистичным.
Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Петр Арефьев, доцент, кандидат экономических наук и независимый эксперт-макроэкономист. И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем вас, что вы думаете по поводу официальной инфляции. Говорят, по итогам года она вырастет не так сильно, как в прошлом году. Вы заметили снижение темпов роста цен? Именно такой вопрос. Да, нет, возможно, не думаю об этом. 600 человек проголосовали. У вас еще есть 20 минут, чтобы проголосовать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 24 декабря. Сейчас 17.37. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня у нас вопрос снижения темпов роста инфляции. Или, может быть, вообще снижения цен. Но пока, во всяком случае, на официальном уровне говорят о том, что... темпы роста инфляции замедляются, а в сравнении, во всяком случае, с прошлым годом. Параллельно, значит, следим за новостями. Назначен новый генеральный директор агентства по страхованию вкладов. Это Александр Жданов, который ранее руководил департаментом финансового оздоровления в Центробанке Российской Федерации. Об этом пишут сейчас все информационные агентства. И по поводу пожара в районе Рижского рынка. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара в складском здании. Речь идет о пожаре в водопроводном переулке в Москве. Площадь возгорания по-прежнему уточняется и, как говорится, принимаются меры к тушению. Следим за этим, за тем, что творится на московских дорогах. Там предновогодние пробки, уже не первый час. 8 баллов, но пока 8 баллов, не 9, не 10-бальных пробок нет, но по прогнозам дальше еще 2 часа 8-бальных пробок. В центре города, в пределах третьего транспортного кольца, очень много бордового цвета. Если есть возможность не ехать, лучше, наверное, все-таки не ехать. Возвращаемся к теме. Володин поручил депутатам держать на контроле вопрос снижения инфляции. Мы обсуждаем, вот насколько это заметно в реальности. В 2024 году инфляция по итогам года была 9,5%. В этом году, говорят, будет порядка 5,7%. Все это обсуждаем. Здесь в студии эксперты. Андрей Бархота, он эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук. И Петр Арефьев, он независимый эксперт-макроэкономист, доцент и кандидат экономических наук. В этой части программы вы можете к нам присоединяться по телефону. Не забывайте про телеграм-канал «Радио говорит МСК». Мы там спрашиваем, заметили ли вы это. Собственно, что темпы роста инфляции замедлились. Вы это заметили или нет? Там 4 варианта ответа. Что снижается? ЖКХ дорожает, проезд дорожает, цены растут, но у них что-то снижается. Еще раз, Василий, внимательно, я поэтому еще раз подчеркиваю. Мы как раз не пытаемся спрашивать, растут цены или не растут. Не об этом вопрос. Вопрос в том, заметили ли вы, что цены растут теперь не так быстро, как прежде. Вот нам говорят об этом. Да или нет? Или там вариант «возможно», или вариант «вы не в курсе», ну, не отслеживаете. Не знаю. Следим за этим, пишем через Telegram, через СМС-портал и присоединяемся по телефону. Теперь уже можно это делать. Теперь еще у меня вопрос. Для уточнения, вот, соответственно, когда Володин говорит, что депутаты должны держать на контроле вопрос снижения инфляции, ключевую ставку Центробанка, а что, собственно, могут сделать депутаты, Андрей Бархотов?
Депутаты, на самом деле, Нижняя палата парламента, точнее, Федеральное собрание, старается. Мы видим, некоторые партии даже выступают за такой маневр на 180 градусов отношения политики Банка России, в том числе кадровой ротации, которая тоже в каком-то смысле имеет какое-то значение. Но, естественно, мониторинг независимый цен, прежде всего социально значимые товары, это продовольствие, это альтернативные оценки изменения цен. И депутаты, скорее всего, имели в виду еще такой тонкий аспект, связанный с разрывом между формально фиксируемой инфляцией и инфляционными ожиданиями. То есть очень странно, что у нас формальная инфляция снижается, а инфляционные ожидания растут. То есть население ожидает, что дальше цены будут расти быстрее, а не медленнее. Вот этот феномен действительно требует депутатского контроля.
Есть что делать депутатам, говорит Андрей Бархота. Петр Арефьев, что они могут сделать?
Ну, как мы знаем, депутаты утвердили Набиуллину в ее должности, и, в принципе, они могут и спрашивать теперь с Эльвиры Сапхизадовны в плане эффективности политики Центробанк. Он как бы у нас независимый Центробанк, но, с другой стороны, они действительно, как вот Государственная Дума, вполне может какие-то свои рекомендации продвигать. И действительно продвигается рекомендация, то, что ставку надо снижать более быстрыми темпами. Вот. И Центробанк в какой-то степени слышит, конечно, эти рекомендации, но боится. Боится в том плане, ну, предвидит вот это повышение, значит, НДС.
Боится, что если они начнут... Подождите, а если ставку снизить, это означает, что инфляция будет меньше? Ведь нет.
Если ставку здесь наоборот, может, как бы резкие какие-то движения могут действительно вызвать всплеск инфляционный, что производство оно не успевает как бы за увеличением спроса, да, когда люди начинают отказываться от вкладов, сбережений. Поэтому этот процесс должен идти постепенно. Вот, и опять-таки надо смотреть, какие будут процессы при этом в экономике. Оживление, да, какие-то отдельные проекты там при 16% сейчас заработают, потом 15,5%. Просто этот процесс должен постепенно как бы выйти к тому, чтобы, ну, вот, к концу 26-го года, по крайней мере, эти 9-10% были. Вот. Если же как бы резко как-то снижать ставку, то это будет то же самое, как вот введение льготной ипотеки. Когда они ставку снизили, а сделали как бы нагрузку для бюджета, для отдельных категорий граждан, значит, сделали доступное жилье. Казалось бы, здорово. Хотели жилье сделать доступным. Но жилье подорожало сейчас за последние там годы в 2-3 раза. В 3 раза, да, ну как вот эти...
И говорят, льготные... что именно из-за ставки это и произошло.
Да, и издержки увеличились на 30%. И многие проекты, которые были, значит, планировались к постройке, они остались на уровне котлована. Вот это не должно такого происходить при снижении ставки в целом по экономике. Поэтому снижать надо постепенно и смотреть, что при этом будут делать.
Депутаты могут добиться того, чтобы ставка быстрее снижалась. Да. Андрей Бархота, могут сделать такое? Надо это делать?
Ну, напомню, что у нас, в общем-то, Банк России – это автономный субъект. И
ой, тут есть... вопрос, неужели он прям настолько автономный и независимый?
Судя по движениям ключевой ставки в рамках вот этих вот пятничных заседаний среди директоров, он очень автономный. Другое дело...
Я прошу прощения, да. Следим за этим пожаром на Рижском вокзале. Пожар на цветочном складе, водопроводный переулок, дом 2, строение 5, локализован, пишут нам прямо сейчас. Прошу, продолжайте.
Да, вот возникает пожар на цветочном складе, возникает дефицит цветов, и цветы в районе могут сразу вырасти в 1,5 раза. Это вот пример такой не экономического фактора инфляции. Но дело в том, что Банк России имеет принцип независимости. То он может, в принципе, вообще никого не слушать и делать, как считает нужным. Здесь вопрос идеологии. Считаем ли мы, что есть сейчас очень сильная связь между ключевой ставкой и инфляцией? Везде есть свои временные лаги. Например, решение... Я считаю, что ключевую ставку, которая изменилась в сентябре этого года, уходящего, влияние через 3 месяца. Только сейчас мы ощущаем это влияние. Нет такого, что вы приняли анальгин, и у вас упала температура. Со ставкой так не происходит. Есть временные лаги, из-за этого решение ключевой ставки оказывает влияние через несколько месяцев.
Я понимаю, но учитывая пример, который вы привели сейчас, от анальгина вообще обычно температура не падает. И в этом смысле может быть и так?
Может и так быть. Может быть парадоксальная вещь, что, значит, кстати, за последние 2,5 года есть моменты внутри года, на протяжении 3-4 месяцев, когда повышение ставки ключевой вызывает повышение инфляции. Здесь вмешиваются совершенно другие факторы. Ну, к примеру, помимо роста НДС, который увеличивает инфляцию, например, запрет на скидки на маркетплейсах. При том, что у нас 60% минимум населения уже покупает на маркетплейсе. Это проинфляционный фактор? Очевидно, да.
Но тут еще интересно. Вот Борис, например, 870-й пишет, если соответствует действительности объявленное увеличение в новом году минимальной стоимости, безусловно, вредной всем водки, на 17%, то рост инфляционных ожиданий вряд ли сменится на спад. Вот это же другая немножко история. Здесь нам говорят, что алкоголь вреден для здоровья, потому он быстрее, чем все остальное дорожает. Или сигареты вредны для здоровья, потому они быстрее, чем все остальное дорожают. Или вот тоже так нельзя делать, потому что люди вот этих вот подробностей, этих мелочей не понимают, Петр Арефьев.
Ну, с одной стороны, конечно, это стимулирует в какой-то степени вести здоровый образ жизни. Это можем мы как говорить о том, что там в позитивном, да, ключе. Но с другой стороны, это все-таки определенная зависимость. И понимая то, что от сигарет, от водки население отказывается, ну, прямо скажем, особенно если это уже зависимое население от этих вещей, очень неохотно. Поэтому, конечно, здесь, во-первых, это идет на потребителя, и второе, вот, как те налоги, которые собираются очень даже неплохо.
Нет, другой момент, что... влияние на инфляционные, да, ожидания, что, да, вроде как из лучших побуждений эти цены растут быстрее, а люди считывают другую информацию.
Ну, инфляционные ожидания, да, они будут выше. И очень зря, кстати, государство, наверное, от водочной монополии отказалось, потому что у нас вся оборонка там держалась, по большому счету, на водочной монополии. А сейчас это всего, там было больше 10% пополнения бюджета с СССР, а сейчас меньше 1% со всех вот наших этих ликеро-водочных заводов. Если уж этот вредный продукт для здоровья не запретили, то можно было бы эту монополию сохранить. Ну, как бы то, что сделано, то сделано. Сейчас уже возвращать, конечно, это сложно
так,
будет.
И еще один вариант, и все-таки перейдем к звонкам. У нас еще 12 минут на голосование. Слушайте, вот 123-й, а мы ведь не ответили на этот вопрос, точнее, вы не ответили, собравшиеся здесь в студии как эксперты. А у нас все-таки перегрев или переохлаждение экономики, Андрей Бархота?
У нас сейчас переохлаждение экономики.
Так не перегрев.
Нет. У нас была температура экономики 40 градусов, сейчас уже близка к нулю, около нуля.
Мы считаем нормальный 36,6.
Да.
А было 40, чуть-чуть повышено.
Да, был жар, была инфекция. Сейчас 0 градусов. Сейчас губы синие, окоченели.
То есть даже не 35?
Нет.
Хорошо, переохлаждение, говорит Андрей Бархот и Петр Арефьев.
Ну, я все-таки более оптимистичен буду, еще 35. Все-таки наша экономическая система, она не умерла, ее можно оживить, вот, ну а оживлять в том числе и снижение процентной ставки, чтобы повышение процентной ставки, мы с коллегой сейчас это обсуждали, может привести к увеличению инфляции, а не наоборот к снижению инфляции,
Телеграм-канал.
С учетом того, что издержки повышаются в наших предприятиях.
Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», голосование продолжается, у вас есть еще 10 минут для того, чтобы принять в нем участие, не забывайте об этом, потому что проголосовав, призываем вас присоединиться к нашему обсуждению. Вопрос. Официальная инфляция по итогам года? И внимательно слушаем вопрос, потому что в данном случае мы не задаем вопрос, видите ли вы инфляцию или не видите ее. Не-не-не. Вопрос про другое. Официальная инфляция по итогам года ожидается на уровне менее 6%. И это ниже, чем год назад. Вы заметили снижение темпов роста цен? То есть вот инфляция все-таки медленнее, чем в прошлом году. Да, нет, возможно, не думаю об этом. Более 700 человек проголосовали. Соответственно, проголосуйте, если вы не сделали этого до сих пор, и присоединяйтесь по телефону. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. А вот эксперты как комментируют, что подняли налог для ИПшников? Мы раньше были на патенте.
Не, а подождите, про инфляцию вы что-то можете сказать?
Да. Инфляция будет большая, потому что издержки, кто ушел с патента...
Нет, еще раз, внимание. Все-таки давайте мы не будем растекаться по всем темам. В данном случае инфляция, может, и будет большая. Но до этого надо дожить. Нам хотя бы надо понять. Вот мы сейчас понимаем, что инфляция вроде как, по большому счету, замедляется. Или не замедляется? 7373948. Но раз уж вопрос прозвучал, все-таки, вот насколько это изменение того, каким образом будет вестись налогообложение, как выразился наш слушатель, ИПшников? Говорят, не очень заметно. Во всяком случае, на официальном уровне. Вы думаете, это будет действительно незаметно для инфляции, Андрей Бархота?
С точки зрения вот инфляции, как того показателя синтетического, это не сразу будет заметно в течение времени, приблизительно 3-4 месяца. Тем не менее, любое увеличение налогового времени, то ли эффективной ставки, то ли периметра самих налогов, это всегда тоже проинфляционный фактор. Потому что рост издержек, производители всегда стремятся новые налоги или новые налоговые расходы переложить на плечи потребителей.
То есть у нас много проинфляционных факторов, это один из них.
Абсолютно.
Андрей Бархота, тот же вопрос, Петр Арефьев.
Но была прямая линия с президентом, те, кто смотрел про пекарню Машенька, да, вот в 27 раз у них нагрузка увеличилась.
Сегодня, кстати, пекарня Машенька объявила о том, что они то ли 30-го, то ли 31-го, по-моему, цены повышают.
Вот для пекарни Машенька как раз все очень хорошо, то, что они смогли задать вопрос президенту, увеличился поток в эту пекарню Машенька, да, и там уже исходя из этого они могли бы цену на свою продукцию повысить, потому что теперь бренд у них раскручен. А для остальных пекарень будет не очень хорошо, потому что либо они как-то на потребителя как-то попытаются сейчас вот эти издержки переложить, у кого-то получится, а кто-то, значит, может быть, в эти пекарни будет заходить ниже, да, вот и как проинфляционный фактор, это будет работать. Вот, и если придется уходить, то тоже будет работать как проинфляционный фактор, потому что будет меньше, соответственно, этих пекарен, и будут выше цены.
Оставшиеся
потребители,
Вот я нашел это сообщение. агентство РИА Новости. Денис Максимов зовут владельца подмосковной пекарни «Машенька», и он рассказал, это вот сегодняшняя новость агентства РИА Новости, что перед Новым годом планирует поднять цены на продукцию в связи с грядущими налоговыми изменениями. Вот цитата. «Популярность пройдет, а останутся местные жители, поэтому мы будем поднимать обязательно, но не в связи с этим событием замечательным, которое произошло, а в связи с грядущими налоговыми изменениями, то есть НДС нам надо будет как-то нивелировать и включать в продукцию», сказал Максимов и добавил, что рост цен в пекарне планируется 30 или 31 декабря. Я думал, здесь будет какой-то размер, но нет, вот в этом сообщении нет.
А что нам добавить? Сказано, как мы можем только согласиться,
что сказано, то сказано,
с человеком, который, ну, что называется, работает в поле.
Чем выше риск потребительской деятельности, фальсификат, отмена сделок и тому подобное, это Борис 870-й пишет, тем выше цены и, соответственно, инфляция, это тоже фактор. Риски потребительской деятельности, вот так это назвал Борис, это тоже проинфляционный фактор.
Да, можно провести пример. Очень хороший пример Борис привел. Например, стало известно потребителям, широким кругам, что изменилась рецептура приготовления сметаны, и она уже не совсем сметана. Возникает негативный шлейф, негативный такой информационный фон, и производитель вынужден как-то его гасить. Это расходы производителя на рекламу, на пиар, на маркетинг, и это вызывает, это закладывается в цену товара. Более того, есть так называемый эффект Веблена. Чем дороже товар, тем выше на него спрос. И это, пожалуйста, то же самое. Вот. А, кстати, это не работает на рынке автомобилей легковых в России, но работает на сметане точно.
Хорошо. 7373948. Присоединяйтесь по телефону. Так, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Геннадий, Москва. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня вот частное наблюдение, да, то есть вот как про инфляцию. За 24-й год бензин на одной и той же заправке подорожал на 2, там, до 2,80. А за 25-й год он вырос условно на, ну, больше, чем на 4 рубля.
Но, вот, согласитесь, подождите, но согласитесь, что это не главные ваши расходы.
Юрий, это вот это явно то, что вот у меня как бы, да, я про сигареты не говорю, я курю, вредная привычка, да, сигареты тоже подорожали, но я за сигаретами так сильно не следил, но существенно.
Для меня, то есть, да, на остальное вы не обращаете внимания, примерно так это звучит?
Ну, обращаю, конечно, хлеб, это да, но опять же, это все, то есть насущные вот эти...
А вдруг там меньше цены стали?
Да, и вот... Прокомментируйте, пожалуйста, как это? Тем более бензин сейчас вот собираются, да, то есть добавлять туда спирты. Это же как бы по факту, ну, спирт же дешевле, чем вот, ну, там он.
Ну, во-первых, не во все сорта бензина, насколько я понимаю. 401 пишет, от бензина по цепочке все идет дальше. Все так зависит от бензина, Андрей Бархота?
Дело в том, что по многим товарам, по номенклатуре товаров, ценообразование у нас затратного типа. У нас накручивается цена сырья, цена переработки, цена продажи, оптовые и так далее. И, уважаемый радиослушатель, безусловно прав, что цена топлива – это базовый компонент, от него нельзя никуда уйти.
И у вас... Как тарифы ЖКХ?
Даже более значимы, чем тарифы ЖКХ.
Потому что бензин есть и там.
Да, потому что надо все вести туда-сюда. Поэтому здесь действительно базовые компоненты. Если там возникает подорожание, кстати, подорожание возникает не по инфляционным факторам, по неэкономическим, а совершенно очевидным. И вот радиослушатель совершенно правильно обратил внимание на это.
Петр Арефьев, бензин настолько важен?
Смотрите, а в сельском хозяйстве вы что, бензин не используете, когда вы урожай собираете? Естественно, по всей цепочке будет, потому что везде так или иначе это закладывается в издержки. Меня вот еще студентам спрашивали, а почему как для России все плохо, и когда цена на нефть растет, и когда, соответственно, она падает. А потому что у нас не в чистом виде, значит, страна-экспортер. У нас 9,2% всего ВВП структуры нефтянки. А все остальное – это производство. Поэтому, с одной стороны, экспортные доходы у нас увеличиваются, когда цена на нефть повышается, а с другой стороны… У нас повышается цена на все производство внутри страны.
Да. Смотрите, раз уж мы об этом заговорили, вот я нашел данные Росстата на начало октября, правда, то есть нельзя сказать по итогам 2025 года, но на начало октября рост цен на бензин был более 10%, 10,16%. Ну, во-первых, если цены не снижались, может этот процент упасть по итогам года? Было в октябре 10,16%.
Может,
гипотетически. Может, да. Ну, к тому, что 10,16 – это чуть больше, чем порядка 5,7, как говорят в целом об инфляции. Получается, тогда рост цен на бензин определяющий? Государство может с этим что-то сделать, Андрей Бархота?
Да, безусловно, рост цен на топливо – это все равно базовый компонент. Его можно, его нельзя, скажем так, его долю, его влияние, периметр влияния нельзя ограничить, но можно попытаться сделать какие-то альтернативные каналы, в том числе там льготирование, дотирование потребления топлива. Вот как делается для, например, да, когда у нас бензин сильно дорожал, для посевной и уборочной компании было регулирование цен на топливо, в частности, запрет эмбарго на экспорт бензина.
Кажется, именно так это и работало.
Но в данном ситуации, да, в данном случае у нас возникает задействование всех инструментов, у нас инструментов уже не так много для того, чтобы это регулировать.
Полторы минуты у нас до подведения итогов нашего голосования, голосования наших слушателей. Петр Арефьев, с вашей точки зрения, что может сделать государство для того, чтобы, ну, если вот настолько важно инфляция на бензин, ну, для всей инфляции?
По крайней мере, лучше нашу энергетическую структуру защищать, потому что я знаю, что идут атаки все время на наши эти МПЗ. Вот, и исходя из этого, и цены на бензин повышаются. Вот. А вообще, в целом, ну, коллега говорил о эффекте Веблена, то как человек-теоретик, могу, кроме того, что там, с практической точки зрения смотрю, сказать, что эффект Веблена – это когда вот товары роскоши, легковые автомобили, Бугатти, там, значит, Ламборджини, Феррари. Феррари дорожает, да, чтобы выделиться, вы будете Феррари покупать. А здесь гораздо более опасная ситуация, когда сметана растет, и вы начинаете эту сметану покупать. У вас идут инфляционные, значит, ожидания. Вы начинаете покупать больше, чем вам нужно. И цены еще больше тогда подскакивают, и начинается ажиотаж. Вот этого нельзя допустить. То, чего боится наш Банк России, но он слишком перестраховывается. Он дует на воду, обжечившись в 90-е на молоке, прям скажем.
Последние
Поэтому
секунды.
Надо снижать ставку, но снижать ее постепенно.
Много говорили про Центробанк, поэтому надо нет. Скажите, вот Алексей пишет, если говорить о том, что Центробанк работает проактивно, значит, потенциально инфляция без его действий могла быть выше. Да или нет, Андрей Бархота?
Совершенно верно. Без его действий инфляция могла быть выше, но и падение, глубина падения инфляции тоже могла быть глубже.
Андрей Бархота, Петр Арефьев, да или нет?
Да.
Хорошо. А теперь вопрос, который мы задали нашим слушателям. Итак, официальная инфляция по итогам года ожидается на уровне менее 6%. Это существенно ниже, чем год назад. Вы заметили снижение темпов роста цен. Вы помните, да, что люди многие не столько об этом писали, сколько об инфляции как таковой. Но вопрос был такой. Да, нет, возможно, не думаю об этом. Почти 800 человек проголосовали. Самый популярный ответ какой? Заметили, нет?
Не заметили.
Не заметили, вы думаете? Да. Однозначно нет, Петр Арефьев. Как
не
думаете?
Не заметили.
Не заметили. Собравшиеся абсолютно уверены в том, как проголосовала аудитория. Почти угадали. Ну-то угадали. 54% самый популярный ответ говорят, что нет, не заметили снижение темпов роста цен. Но 54% второй по популярности ответ заметили снижение темпов роста цен, и этот вариант выбрали 42% нашей аудитории. 2% ответили, возможно, заметил, и 2% сказали, что об этом не думают. Андрей Бархота, Петр Арефьев, благодарю вас.
Самые счастливые 2%, которые об этом не думают.
До свидания.
Спасибо. Все.